Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы вновь в киевской студии «Радио Свобода» и поговорим сегодня о событии, которое стало одним из наиболее любопытных в украинских масс-медиа за последнее время. Впервые сотрудник Службы безопасности Украины или человек, который прикрывался его удостоверением по заверению председателя этой организации господина Хорошковского, встречался с украинским журналистом и спрашивал его о компрометирующих его связях. При этом это украинский гражданин, журналист, еще и гражданин Российской Федерации, что добавило как бы пикантности всей этой истории. Начали уже понемногу забывать об этой ситуации, как вдруг новость. Руководитель киевского отделения фонда Аденаура, господин Ланге, чуть было не лишился возможности въехать на Украину. Напомню, что этой страны безвизовый режим с Европейским Союзом односторонний. И 10 часов провел в аэропорту Борисполь в ожидании, пока высшие должностные лица Европейского Союза и Германии решат этот вопрос с украинским руководством. Что происходит с иностранцами на Украине, когда они работают журналистами, когда они руководят представительными международными организациями и фондами. Связано ли это с ужесточением политической позиции украинского руководства по отношению к прессе и Западу? Или же это некие эпизоды политической борьбы, которая разгорелась на Украине после прихода к власти президента Виктора Януковича и связана с клановым перераспределением сил и ресурсов как внутри самой партии регионов, возглавляемой новым президентом, так и между партией регионов и оппозицией. Вот обо всем этом попытаемся поговорить с нашими гостями. Здесь в студии корреспондент газеты «Коммерсант» Артем Скоропадский. Здрасте, Артем.
Да, добрый день.
И журналист холдинга «Главред Медиа» Егор Гаврилов. Здрасте, Егор.
Здрасте.
Вот, собственно, Артем и был таким первым фигурантом интереса украинских спецслужб к средствам массовой информации. Явно, потому что мы хорошо знаем, и, по крайней мере, я это хорошо знаю, что сотрудники Службы безопасности Украины, так или иначе, и в годы правления господина Кучмы, и в годы правления господина Ющенко проявляли интерес к журналистам, но на свет это, к сожалению, не пробивалось, нет возможности это доказать. А вот Артем, по крайней мере, видел этого человека в лицо, и этот человек не скрывался, да, особенно от вас?
Ну, не то, что не скрывался, он сам, собственно, предложил встретиться, да, так что, какое тут скрываться? Предложил встретиться, мы встретились в кафе, он показал мне удостоверение сотрудника Службы безопасности Украины, я уже имя называл его, некто Артем Ковалев. Вот. И начал расспрашивать меня, в первую очередь он спрашивал о моих связях с политиками правого спектра. Я действительно не скрываю, что я много общаюсь со всякими там разными правыми радикалами.
По работе или по зову
сердца? И по работе, и по зову сердца. Но то, что по зову сердца, это никак не отражается на работе, да? Если там какое-то мелкое мероприятие, то наши газеты об этом не пишут. Действительно, эти правые мои друзья, вот. А действительно, я там провожу с ними там свободное время, мы там отдыхаем, там, ну, не знаю. Ходим по-разному там. Ну, собственно, просто это мои обычные друзья. Пишу я о них, ну, если какие-то серьезные мероприятия, то пишу. Если не серьезные, то нет. Ну, и все равно этот человек расспрашивал, что вот, зачем же вы с ними общаетесь? Сейчас же другая власть уже, а сейчас же не Ющенко, да, который их поддерживал. Теперь они враги, вот. А вы такой респектабельный журналист, зачем вам нужно общаться с такими вот там маргинальными людьми? Я говорю, простите, это вообще мое дело, с кем мне общаться и проводить свободное время. Хоть с маргинальными, хоть не с маргинальными, хоть с фашистами, хоть с коммунистами. Тогда он говорит, а не кажется ли вам, что вы вообще слишком много пишете о них? Ну, я отвечаю, что нет, потому что решает вообще редактор, да, о чем писать, а не я. Я только предлагаю тему. Если редактор согласится, мы пишем, не согласится, не пишем. То есть я не могу там проталкивать тему про своих друзей в газету «Коммерсант», да. Вот, ну это в завершении беседы этот сотрудник или там кто он был, говорит, что вы же наверняка там знаете про судьбу Лужкова, Затулина, там, Кирилла Фролова, Павловского. То есть это, я напомню, те люди, которых объявили персонами нон-грата во времена Ющенко. А говорит, наверное, вы не хотите повторить их судьбу. Я говорю, нет, не хочу. Ну и тогда этот вот
Артем... А почему, слушайте, мэром Москвы быть не так уж плохо, я заверяю, повторяю. Париж стоит места, Артем.
Ну мэром Москвы, да, а таким человеком, как Павловский или Кирилл Фролов, это, знаете, мне кажется, постыдно
просто. Вам же предложили список на выбор.
Вот. Ну и я говорю, что нет, конечно, не хочу, мне нравится Украина, даже несмотря на нового президента и на все дела, которые тут творятся, которые мне вообще не нравятся. Вот. Но в Россию я не хочу возвращаться. Ну а что было дальше, мы знаем. Что Хорошковский заявил, что...
Это, значит, никакого... Хорошковский — это представитель СБУ, да, напомню, да, слушателям.
Что, значит, СБУ никого не вызывало, что мы к этому отношения не имеем, и что это, скорее всего, провокация оппозиции.
Скажите, а вы не думали написать заявление в СБУ о том, чтобы они провели расследование служебное о том, что это было за...
Смотрите, я встречался с народным депутатом Вячеславом Кириленко, он обещал подать депутатский запрос. Я думаю, что этого вполне будет достаточно. Плюс еще такой момент. В заявлении службы безопасности говорится, что, значит, то, что я уже сказал, да, что это не СБУ, и что мы обращаемся к журналисту Артему Скоропадскому с просьбой помочь обнаружить этого человека. Но после этого заявления на сайте мне никто не звонил, меня никуда не вызывали. То есть, знаете, вся эта переписка по интернету как-то...
Она не никак... спецслужбы странная, да.
Не очень серьезно. Да. То есть они написали, что мы обращаемся к журналисту. После этого со мной ко мне никто не обращался.
Тут ведь важно понять другое. Это вот нерадивые сотрудники, которые таким образом выслуживаются перед новым руководством, видя, что это руководство вот настроено на стабилизацию ситуации в стране, назовем это так. Или это желание высшего руководства страны таким образом продемонстрировать всему журналистскому корпусу, что он уязвим. Ну и начали с господина Скоропадского, как с гражданина другого государства. Его же можно выслать отсюда. Нас с вами, Егор, к сожалению, нельзя.
Да, в том-то и дело, что я общался со своими коллегами, журналистами, они говорят, что если бы меня вызвали так, я бы просто, грубо говоря, или не пошел бы, или бы просто выслушал все то, что говорят, и молча встал и вышел, да, вот, потому что им ничего нельзя сделать, а мне можно сделать, меня в любой момент могут объявить персоной нон-грата и выслать из Украины.
Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» участвует журналист Артем Скоропадский, Егор Гаврилов, ведет программу Виталий Портников. Я почему вспомнил такой высылки? Ведь на самом деле мы в России сталкивались с такой ситуацией. Журналистка нового времени Наталья Марать, гражданка Республики Молдова, которая писала тексты, скажем так, с критикой действующего российского политического руководства, ее задержали в аэропорту. И действительно не впустили на территорию России. И не впускали больше никогда, несмотря на то, что ее супруг, российский гражданин, наш коллега, заместитель главного редактора журнала «Новое время» Илья Барабанов, вот.
Это... Илья Барабанов, да. И Наташа Марай, это мало того, что они наши коллеги, они мои очень хорошие и добрые друзья.
Ну, теперь они могут с вами поделиться опытом, да.
И судьба Наташи как раз, это была одна из первых историй, о которых я вспомнил, когда вышел из этого киевского кафе.
Это ведь очень важно, потому что мы знаем, что служба безопасности Украины сейчас весьма, я бы сказал, дружественно сотрудничает с Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Это ведь не первый. Правда. Да, не подтверждаете, да? Это говорят многие журналисты. О таком успешном сотрудничестве.
А, и Хорошковский говорил о том, что в Крыму нам не угрожают абсолютно российские спецслужбы. Это он так комментировал, по-моему, свертывание контрразведывательных операций в Крыму.
Может быть, просто действуют по российским лекалам?
Это хороший вопрос, учитывая, что господин Хорошковский, он, в общем, связан с российским бизнесом. Он был президентом компании «Евраз» какое-то время, получил очень хороший опцион, реализовал его, стал богатым человеком, стал легальным миллионером после этого. До сих пор неизвестно, на самом деле, кому принадлежит телеканал «Интер». Кто знает, возможно, он принадлежит российским собственникам, несмотря на заверения господина Хорошковского. То есть ситуация очень сложная. Но я вспоминаю одну фразу из интервью Валерия Хорошковского. Он как-то сказал, что он человек контракта. Вот это просто интересно. Означает? Да, вот интересно, что это означает. Интересно, какого контракта? Кто с ним заключил контракт, когда он стал главой службы безопасности Украины? И какие условия этого контракта? Но, помимо всего прочего, есть еще, может быть, версия такая, что с Хорошковским, возможно, борются люди из окружения президента нынешнего, поскольку видят, что он может быть эффективен на этой должности. Он был эффективным главой таможни во времена Тимошенко, якобы, да? Якобы он увеличил
поступление. Так говорила Юлия Тимошенко.
Да, так говорила Тимошенко, и так говорил он. Возможно, эти люди борются с ним, но это абсолютно не снимает с него ответственности за то, что происходит. Ведь если он не может навести порядок в службе безопасности Украины, то зачем он занимает должность председателя этой службы? И все-таки, Артем, было бы хорошо, если бы вы написали заявление и дали этому делу легальный ход, потому что депутаты — это, конечно, хорошо, но в основном они занимаются у нас политикой в стране, а не защитой прав граждан. Вот, если бы дали этому делу легальный ход, возможно, это бы активизировало господина Хорошковского, заставило его задуматься над тем, что происходит в его собственной службе. Возможно, МВД заинтересуется этим делом, генпрокуратура. И нам станет известно, кто такой Артем Ковалев и на каком основании он угрожает журналистам.
Ну, Артем Ковалев может не существовать просто. Вот
конечно,
проблема.
Да. Но был же человек, да, который представился.
Человек-то был, но не факт, что он...
Конечно.
Ну, вы это человек, наверное, можете описать, если
описать
его в виде...
Описать запросто могу, конечно.
Вот, расскажите, как он выглядит, по крайней мере, по радио. Может быть, служба безопасности Украины послушает и найдет его.
Составит фоторобот.
Да. Давайте составим фоторобот господина Ковалева.
Давайте составлять фоторобот господина Ковалева. Что ж, я только за. Если служба безопасности нас слушает, ну что ж, welcome.
Служба безопасности нас слушает. Федеральная служба безопасности России нас слушает. Эти обе службы могут обменяться информацией, найти господина Ковалева, кем бы он ни был. Большие возможности, больше, чем у нас с вами.
Да нет, с виду обычно совершенно не запоминающийся человек. Я думаю, ему где-то лет 35-36, то есть немногим старше меня. Он был одет совершенно не... Как раз так получилось, что я за день до этого общался с одним сотрудником СБУ. Ну, просто знакомый, который работает в
брюнет был?
В пресс-службе. Ну, брюнет — это который темный?
Да.
Ну, нет. Не блондин, ну, средний. Средний, каштановый, да. Что ли, волосы.
Среднего роста.
Роста, ну, как среднего? Нет, повыше.
Повыше, да. Ну, вот мы уже, по крайней мере, что-то знаем, да?
Вот. Одет очень просто, без галстука, в светлой рубашке, в светлых брюках. Ну, то есть, лицо совершенно не запомнил. Ну, то есть, без каких-то особых...
У него не было каких-то там, знаете, там...
Вы бы его опознали, конечно, да?
Да, безусловно, при встрече, знаете. Я был напуган, конечно же, и, конечно, я запомнил этого человека, я бы его, естественно, узнал.
Ну, вот смотрите, с господином Скоропадским господин Хорошковский сказал, что это была провокация. С господином Ланге уже никто не говорит, что это была провокация. Да. Вчера заместитель главы администрации президента госпожа Герман сказала о том, что были серьезные основания украинских спецслужб поступить так, как они поступили, судя по тем справкам, которые предоставлены в администрацию президента Украины.
Какие основания?
Ну, она не будет этого уточнять.
Не будет, да?
Да, но никто не говорит, что это была случайность, понимаете? Вот это же тоже очень интересный момент. Господина Скоропадского неизвестный человек опрашивал, а с господином Ланге вели работу вполне известные конкретные люди, которые этого не скрывают.
Ну, смотрите, вернемся, вы упоминали, Виталий, ситуацию с Марари. Там же тоже официально прямо пришли, встретили ее ФСБшники, официально выдали ей документ, в котором говорится, что ей запрещен въезд в Российскую Федерацию, в котором тоже ничего ведь не объяснялось,
не объяснялось, да?
Там просто, что вы представляете угрозу национальной безопасности. Все.
Ну, можно, кстати, провести эксперимент. Вы можете выехать из Украины.
Мне такой эксперимент приходится проводить каждые 3 месяца, потому что у меня нет регистрации. Я просто вот по договору между Россией и Украиной, когда 90 дней могут находиться граждане, я выезжаю каждые 3 месяца, возвращаюсь домой в Москву. Вот мне предстоит ехать где-то до 24-го. Опять-таки, привет, СБУ. Я поеду где-то до 24-го числа следующего месяца.
То есть вы их предупреждаете, да?
Да,
чтобы они могли вас встретить.
Ну, это действительно, ведь это важный очень вопрос. Вот мы сегодня увидели уже, что сообщают о том, что дипломатические круги Германии сейчас выражают желание согласовать дату визита господина Януковича в эту страну, потому что эта дата была согласована ранее. Mm-hmm. То есть, по большому счету, задержание господина Ланге в аэропорту Борисполь, хотя сам господин Ланге, он не хочет это комментировать и обсуждать, говорит, что это нет политических никаких вопросов, оно вызывает уже серьезные... внешнеполитические последствия для Украины. Тем не менее, такого рода действия, они происходят. Ситуация с господином Скоропадским — это общая ситуация, связанная с вообще фоном отношения к независимым СМИ в стране. Это одно. Ситуация с господином Ланге — это ситуация, связанная с третьим сектором, так называемым, с общественными организациями. И очень важно понять, действительно, мне кажется, системно ли это сейчас... выражаясь их языком, наездом. Системное или наездом?
Системное что, явление?
Работа. Да, системная или это работа, или же это просто вот проявление такое сумасшествия, скажем так.
Безалаберство.
Да, чиновничество, это сумасшествие. Да.
Нет, ну подождите, а давайте вернемся, там, вот, допустим, господин Ланге, а давайте вспомним все заявления там телеканалов СТБ про то, что на них там давят, вот. Это же явно, ну как, сами собственники давят, от нечего делать.
Ну, на просто, журналистов. Есть большая проблема, когда каналы, допустим, Пятый канал и канал TVI говорят о том, что фактически они находятся под жестким прессингом холдинга, возглавляемого господином Хорошковским. Господин Хорошковский, как глава СБУ и член Высшего совета юстиции, использует свое служебное положение для того, чтобы влиять на деятельность Национального совета по телевидению и радиовещанию. Журналистский корпус здесь воспринимает это как частотную войну, как войну собственников. Когда эта ситуация с господином Скоропадским, это воспринимается как то, что господин Скоропадский пытается опорочить украинских... Не знаю, можно ли их назвать чекистами.
А разве кто-то обвинял вас, Артем, в том, что вы пытаетесь опорочить службу безопасности?
Хорошковский так говорил, насколько нет?
Нет, там как раз в ответе, там ответ был вполне сухой, да? Что вот...
Кто-то пытается опорочить.
Да, кто-то. Не-не, меня не обвиняют. Заявление было короткое, что по поручению Хорошковского была проведена служебная проверка, такого, значит, сотрудника у нас нету.
И быть не может.
Виталий, а давайте вот в эфире просто сделаем такой вот устный запрос, да, о том, что попросим господина Хорошковского все-таки раскрыть, да, данные следствия, которые должно быть пройти, наверное, по этому делу. Пусть он расскажет, что произошло.
А нам не нужно, мне кажется, просить об этом господина Хорошковского. Господин Хорошковский сам об этом заинтересован сделать, чтобы показать, что его сотрудники не давили на журналиста, и уж тем более, знаете, не угрожали гражданину России выдворением с Украины, даже не за его профессиональную деятельность, а за его личные контакты.
Виталий, Валерий Хорошковский, он же не профессиональный руководитель службы безопасности Украины. Возможно, он не понимает, что неплохо было бы ему отчитаться об этой работе, да?
Ну, он уже там давно работает, он был заместителем председателя СБУ при господине Ющенко. Там много заместителей, которые многие годы, ну, поэтому как раз это очень профессионально. КГБ никогда ни перед кем не отчитывалось о проделанной работе, насколько я помню.
Да, но не в демократическом обществе, правда, Виталий?
Вот мы выясняем сегодня...
Демократическое ли у нас уже общество?
Или на Украине общество? Вы знаете, что, считаете, Егор, что украинское общество имеет признаки демократии?
Как-то вы задумываете? Конечно, конечно, есть признаки демократии. Я верю в то, что в нашей стране вот уже как... уже 5 лет, да, проходят свободные выборы.
Не сфальсифицированы.
Я надеюсь, что это и будет так и дальше. Тем более странно вот эта активность службы безопасности, если это действительно они активничают, в преддверии выборов в местные советы, да? Вряд ли это добавляет рейтинга правящей партии. У Хорошковского нет своего политического проекта. Насколько известно, он не является членом какой-либо партии, по крайней мере, крупной. Соответственно, у него как бы интереса, наверное, никого прямого нет, да, к выборам. Но есть интерес у администрации президента, у Виктора Януковича, у лидеров партии регионов, от которых он был делегирован на этот пост. Почему они на это все смотрят сквозь пальцы, непонятно. Неужели они думают, что это не повлияет на волеизъявление наших граждан? Неужели они думают, что рейтинг партии, которая преследует, по крайней мере, если не журналистов, то хотя бы представителей крупных фондов иностранных в Украине, то неужели они думают, что граждане простят им это все?
Думаете, что граждан очень волнует, Артем, отношение правящей партии или службы безопасности к журналистам или к каким-нибудь там фонду Аденауэр?
Да я не знаю, думаю, что рядовых граждан это, собственно, и не волнует. Может, на это и рассчитывается, что всем, собственно, все равно, и поэтому так немножечко можно поработать. С журналистами и с представителями общественных организаций.
Ну, время покажет. Покажут только выборы.
Так не хотелось бы, чтобы время показывало. Хотелось бы, чтобы как-то
неопытный путем это установить.
А чего вы хотите, Артем?
Я хочу, чтобы мне четко или СБУ, или МВД сказало, кто, если это не СБУ, хорошо, тогда объясните, кто это. Бегают какие-то темные, мутные личности по центру Киева, размахивают удостоверениями сотрудников СБУ и пугают бедных несчастных журналистов и общественных деятелей.
О чем вы договорились с Вячеславом Кириленко? Какую помощь он может оказать?
Он сам предложил, написать депутатский запрос. То, что я сейчас сказал, написать депутатский запрос в СБУ, чтобы СБУ объяснило, что происходит.
Он написал уже, отправил запрос?
Я не знаю, если он после этого не общался, но это было буквально 2-3 дня назад. Я думаю, что...
Ну вот, кстати, это говорит о том, что оппозиция тоже действует очень странно. Оппозиция очень странно отреагировала на ситуацию с господином Скоропадским, по моему мнению. Это нужно было делать оперативно, сразу, жестко. Оппозиция практически ничего не сказала о ситуации с господином Ланге. Вот такой вот ощутимой реакции не было, правда? Было пару заявлений, но никто не обращался, опять-таки, с соответствующим запросом, на каком основании гражданина Германии, руководителя Киевского отделения фонда Аденауэра задержали в аэропорту Борисполь, а потом предъявили ему документ о том, что ему не разрешен въезд на территорию Украины, а потом впустили. Значит, кто-то этот документ подписывал и кто-то отменял. Основание почему это так. Если господин Ланге, допустим, там шпион, ну, условно, предположим, да?
Ну, да.
Ну пусть об этом скажут представителям, депутатам хотя бы. Вы знаете, он шпион, но за него заступилась Ангела Меркель или там представитель Европарламента Ежи Буза, который участвовал реально в этом деле. И мы ничего не могли сделать, потому что иначе вообще нам не дадут денег, у нас не будет безвизового режима, мы вынуждены были его пустить. Мы такая колония Германии. Ну, условно говоря. Или наоборот. Мы хотели его не впустить, потому что он написал плохую статью господину Януковичу, но потом нам объяснили, что такие статьи не такая большая трагедия, как мы думаем. И мы решили, пусть господин Ланге там пишет свои статьи дальше. Он нам пообещал, что он тебе будет писать хорошие статьи.
Тем более, статья-то вышла только на английском языке. Ну, я специально заходил на сайт, смотрел, но украинского даже перевода нет. Ну, слава богу, что они знают английский, да, язык, ну, Виталий.
Можно перевести в Гугле. Это специально, кстати, для Федеральной службы безопасности России и службы безопасности Украины, что можно теперь все переводить в Гугле и знать, что у вас пишут на других языках. Ну, слушайте, люди, которые... Федеральной службе безопасности не нужен свет. Люди, которые смогли создать вот шпионскую сеть на Манхэттене, не нуждаются в наших консультациях, правда? В этом смысле мы фактически обсуждаем другой шпионский скандал. Вот у нас есть российский шпион господин Скоропадский, немецкий шпион господин Ланге. И они, да, угрожают национальной безопасности Украины.
Просто плохо, что если на Манхэттене спецслужбы бывшего Советского Союза могут создавать эффективные сети, то почему они ведут себя как слон в посудной лавке в Украине?
Ну вот это хороший вопрос.
Почему, да, столько шума и настолько непрофессионально они действуют, да? Неужели они думали, что вы, Артем, ну все это проглотите, да, промолчите и перестанете встречаться с друзьями и писать о...
Да, самое главное, что вы об этом об не оппозиции, расскажете. Да? Об этом, да, же был какой-то расчет. Что вы, чего хотел этот человек? Чтобы вы испугались и чтобы вы об этом все рассказали? Это же такие разные цели, да?
Нет, ну а действительно, понимаете, опять-таки я общаюсь с коллегами, и мне говорят, что вот, того-то вызывали, ну и там, ну просто на, там, без угроз, да, на какие-то там профилактические, скажем, беседы, ну или просто познакомиться. Ну вот вы много людей знаете, которых вызывало СБУ, просто познакомиться.
Нет, я, например, я не знаю.
Я, например, знаю. Вот, но они молчат об этом.
А вы знаете людей, которых вызывали? Вы бы познакомились и разговаривали?
Нет, не знаю. А меня никогда не вызывали. Это очень странно. Это правда. И как давно их вызывают?
Ну, и при Ющенко, и сейчас.
Это правда? Или...
Это именно журналистов газеты «Коммерсант» или...
Разных совершенно изданий.
А чем эти люди занимаются? Может, они ведут расследования какие-то журналистские?
Может, ну, пишут просто... на серьезную тематику, то есть там, да, как раз и про деятельность спецслужб, и про Министерство обороны. Это
политические журналисты.
Ну, политические, да. Оно, которое работает в сфере безопасности.
Mm-hmm. Причем издания абсолютно разные.
Нет, я могу честно сказать, мне и во времена господина Ющенко звонил какой-то сотрудник СБУ, он представлялся, я сейчас просто не помню его фамилию, потому что я отказался с ним встречаться, он терроризировал меня на протяжении нескольких месяцев. И когда я его спрашивал, в чем будет беседа наша, смысл нашей беседы, он говорил, ну, что это не телефонный разговор, но что я его спрашивал, какой не телефонный, если кто-то подслушивает телефонные разговоры.
Так это вы, да.
Это вы, да, чего там, скажите по телефону, что он мне говорил, что родина в опасности. В конце концов, мне надоела эта история, я перезвонил в пресс-службу службы безопасности Украины, сообщил об этих звонках, и господин исчез после этого, он больше никогда не звонил. Так что ничего в этом действительно такого из ряда вон выходящего.
Ну вот видите, вы не пошли на эту встречу, а кто-то, может быть, и ходил.
Может быть,
и что там на этих встречах бывает? Мы же точно не знаем, да?
Потому что вы знаете, Артём.
Нет, я знаю то, что мне рассказывали другие люди, а мало ли что там было еще, кроме того, что мне рассказывали.
Продолжим беседу с Артёмом Скоропадским и Егором Гавриловым сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что ведет эту программу из, так сказать, о шпионских страстях на Украине Виталий Портников. Сегодня во времени гостей, после выпуска новостей в 19:07, Михаил Соколов беседует с бывшим министром науки и технологий, заведующим кафедрой управления наукой и инновациями Высшей школы экономики профессором Борисом Салтыковым, депутатом Государственной Думы профессором Валерием Зубовым о том, поможет ли проект Сколково реформе российской науки.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Ассоциация туроператоров России готовит открытое письмо мэру Москвы Юрию Лужкову в связи с транспортным коллапсом в районе аэропорта Шереметьево. Многокилометровые пробки, возникшие из-за ремонта участка дороги на Ленинградском шоссе, серьезно осложняют доставку туристов в аэропорт. Московские власти, прежде чем начать ремонт, должны были подумать о путях объезда, заявил Интерфаксу исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе. Министерство транспорта проведет сегодня специальное совещание по этому вопросу. 8 человек, по уточненным данным, пострадали в результате взрыва в центре Грозного. В среду вечером смертник привел в действие взрывное устройство около концертного зала, где проходил юбилейный вечер заслуженного артиста России Валида Дагаева. На концерте присутствовал Рамзан Кадыров. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает ОБСЕ срочно направить специальную полицейскую миссию на юг Киргизии. Несмотря на то, что референдум по новой конституции прошел в Киргизии спокойно, многие проблемы, вызвавшие недавнюю вспышку насилия на юге страны, не решены, говорится в заявлении, размещенном на сайте правозащитников. Решение об отправке в Киргизию полицейской миссии будет обсуждаться сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Полиция Кипра ищет Кристофера Мецеса, одного из 11 российских граждан, арестованных по подозрению в шпионаже против США. Мецес был задержан в аэропорту города Ларнака во вторник. Затем суд отпустил его под залог в 32 тысячи долларов до рассмотрения вопроса о его выдаче США, где россиянин обвиняется в шпионаже. В среду Мецес исчез. В Париже проходит международная конференция по палестинским проблемам. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов намерен лично разобраться с ситуацией в детском летнем лагере «Чистые ключи» в Саратовской области, где недавно утонул ребенок и сбежали 12 подростков.
Час пресс, программа «Радио Свобода», микрофон Виталий Портик, а наши гости сегодня... Журналист газеты «Коммерсант Украины» Артем Скоропадский и журналист холдинга «Главред Медиа» Егор Гаврилов. Мы обсуждаем ситуацию, возникшую после того, как господин Скоропадский встречался с сотрудником СБУ или с человеком, который за него себя выдавал. Но после этого в Украину попробовали не впустить руководителя киевского отделения фонда Аденауэра, господина Ланге. И все это, так сказать, заставляет задаться многими вопросами, скажем так, об адекватности действий украинских специальных служб и руководства страны. 8 800 222 12, это телефон прямого эфира «Радио Свобода», это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, и телефонный номер в Киеве. 490-29-05 плюс 380-44-490-29-05 это номер для наших украинских радиослушателей, в том числе и для тех, кто хочет рассказать, что с ними тоже беседовали в службе безопасности Украины, например. С удовольствием послушали их.
Или в том числе для службы безопасности самой, может, они позвонят нам.
Федор из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Федор.
Здравствуйте, уважаемый Виталий, ваши гости. Вот вы знаете, я слушал цикл, который вы ведете, видимо, из Киева. У меня какое-то вот странное впечатление возникает. Вернее, оно не странное, оно очень понятное и знакомое. Действительно, помните, до предвыборной кампании были горячие дискуссии, и, в общем-то, люди на тревожные какие-то голоса о том, что ситуация на Украине может с избранием Януковича измениться в очень худшую сторону, что он, в общем-то, политик не независимый, он будет проводить линию Кремля. В ответ на это как-то смеялись и говорили, ну что это за вздор, глупость, на Украине устоялись гражданские институты и так далее. А мы видим, как стремительно сворачиваются всякие эти демократические институты, страна превращается в какое-то такое авторитарное болото. Правда, в отличие от Белоруссии, лидера которой, я, конечно, не сторонник Лукашенко, но эти... Лукашенко никогда не ложится под Кремль, в отличие от господина Януковича. Это первый вопрос, согласны ли вы с этим? И второй вопрос, скажите, пожалуйста, а вот то, что происходит сейчас в Польше, это, конечно, что, там что, пытаются избрать какого-то нового Януковича в виде господина Комаровского? Я, конечно, понимаю, что там миллион световых лет, наверное, от того, от той ситуации, которая на Украине и на постсоветском пространстве, но все-таки, может быть, и здесь применяются очень тонкие технологии, чтобы привести, в общем-то, в этой стране к власти такое правительство, которое во многом будет отвечать газовым интересам Кремля, в отличие от прежнего вот, президента Качинского, который во многом пытался проводить линию совершенно другую, противоположную этому. Спасибо вам большое. Хотелось бы узнать ваше мнение.
Я сразу вам скажу о Польше и потом передам слово коллегам, чтобы мы просто не обращались к этой теме. Потому что мне кажется, что вообще сравнение господина Комаровского с постсоветскими руководителями, оно, мягко говоря, меня может только поражать. У власти в Польше находится правительство той самой партии, от которой баллотируется господин Комаровский. Это партия «Гражданская платформа». Никто ее, эту партию в прокремлевских настроениях никогда не подозревал. Лидер этой партии выходцы из движения «Солидарность», как, собственно, и сам господин Комаровский, который многие годы отдал оппозиционной деятельности в рядах этого движения и даже был интернирован. И в этом смысле ничем не отличается, кроме политических взглядов. От господина Качинского, да и политические взгляды там не так сильно различаются у двух президентов на пост президента. Я видел, что сравнивали их политические программы, они почти идентичны. Так что это просто вопрос в том, что кто-то считает господина Качинского консерватором, господина Комаровского центристом и либералом, но это уже вопрос избирателей Польши. Так что я вообще убрал бы Польшу из этого контекста. Кроме того, президент Польши – это парламентская республика. И господин Качинский покойный мог выступать с рядом заявлений, но уже никак не мог влиять на энергетические договоренности между Россией и Польшей. Важно как раз то, какое правительство там, какой парламент, и в этом смысле Польша похожа, была похожа на Украину, скажем так, ну вот, еще недавно, а вовсе не на Россию. Ну, а насчет вот украинских вопросов, может, вот, пожалуйста, вот, это вопрос к вам обоим, да вы можете оба на него ответить, потому что это вопрос, как раз касающийся того, что предупреждали, что с приходом власти господина Януковича все изменится, многие говорили, что все есть основы для существования гражданского общества и свободных СМИ и так далее. Я, кстати, не был среди тех журналистов, которые это утверждали, но, может быть, вы были?
Егор. Нет, нет. Конечно, я не был среди тех людей, которые утверждал, что все, все изменится. Тут, наверное, проблема в другом. В том, что ну, если бы речь шла о сворачивании институтов демократических в стране, да, то, наверное, эта работа должна была бы проходить более качественно и с соответствующей информационной поддержкой. Поскольку у партии регионов сегодня ну, львиная доля телевизионного пространства в стране, да, или либо она принадлежит людям, которые являются симпатиками партии регионов, либо тем людям, которые зависят от власти, и поэтому никогда не выступают против нее, по большому счету. Но сегодня ничего этого не готовится, да. Действия правительства украинского, по-моему, направлены только на дискредитацию, главным образом, самой партии регионов, президента Януковича. Мы можем вспомнить этот налоговый кодекс пресловутый, который фактически, ну, как утверждают предприниматели, просто направлен на то, чтобы их ограбить, сделать их всех преступниками, как это уже было. Так возвращается термин «азаровщина», всем хорошо известный, который, кстати, ввела в обиход, насколько я помню, госпожа Богословская. На тот момент она была политическим соратником Валерия Хорошковского. Вот, то есть
служба они были там, да, да, в «Азимом поколении».
Да, это был их общеполитический проект, которому был причастен, насколько я знаю, зять президента Леонида Кучмы.
Да.
Вот, сегодня господин Хорошковский, если это все правда, что он заставляет своих сотрудников терроризировать журналистов и представителей международных фондов, тоже не действует на благо партии регионов. То есть, видимо, в команде какой-то разброд и шатание, борьба за власть очень серьезная. Надо же еще вспомнить о том, что есть вице-премьер по силовым ведомствам, господин Сивкович, не видно, чтобы все эти люди вместе нормально, конструктивно сотрудничали и проводили какую-то общую государственную политику. То есть каждый тянет одеяло на себя, в команде возникают постоянные конфликты, и, наверное, они сегодня заняты не демократическими институтами в государстве, а борьбой за власть. А это все негативно, просто вся эта борьба их негативно влияет на то, что думают о власти граждане внутри страны и что они думают за рубежом. Вот, собственно, такая ситуация. И еще, говорить о том, что они будут предпринимать какие-то активные действия для того, чтобы вернуть времена Кучмы, там, второго срока его, да, правления, можно будет, наверное, только после первых вот этих вот выборов при президенте Януковиче, первых выборов в местные советы. Потому что до этого проводить такую политику, ну, просто безумие.
Ну, я только единственное хочу напомнить, что когда в России пришел, стал президентом Владимир Путин, тоже никто не думал, что будут сворачиваться демократические институты, свобода слова, свобода собрания и в таком духе все. Все верили, что вот на смену, смотрите, мне кажется, очень похоже, что в России на смену там старому больному, там, условно говоря, пьяному Ельцину пришел такой молодой красавец парень Путин, который вот сейчас вот возьмет и все исправит. А здесь, в Украине, да, украинцы говорили тоже, что вот на смену там нерешительному там и, собственно, слабому президенту Ющенко пришла вот сильная команда, которая сейчас тут все исправит и наведет порядок. Ну вот, мне кажется, они и наводят порядок. Только тот порядок, который они понимают. По крайней мере, при Ющенко меня не вызывали какие-то неизвестные темные личности, да, я не знаю, кто это, СБУ, не СБУ. Я не обвиняю на 100% СБУ. Если они говорят, что нет, пусть расследуют. Вот. Но, по крайней мере, такого не было. По крайней мере, не было, не знаю, там, в Шевченковском РОВД студенты не умирали.
Вот. Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Да. Это Александр Иванов из Москвы.
Здравствуйте, Александр.
Значит, ну, я не открою секрета, когда скажу, что любая нацистская организация находится под колпаком, можно так сказать, да, используя фразеологию, под колпаком у спецслужб.
Вот только, господин Скоропадский... Только эта организация об этом должна, как правило, не знать. Иначе значит, это колпак.
Она
такой.
Знает, это уже вопрос второй, но у вас ваш гость, господин Скоропадский, является большим другом украинских нацистов.
Я не общаюсь с украинскими нацистами.
То есть, ну как, господин Тигнибок, по-вашему, кто? Вот, значит, политическим взглядом. То есть, Виталий, здесь вообще вопрос не того, кто с кем встречается, это вопрос того, почему вы как ведущий приглашаете, значит, в свою студию людей, которые абсолютно спокойно заявляют, что они друзья украинских нацистов.
Нет, одну секундочку, господин Иванов, я вам отвечу на этот вопрос. Почему? Я небольшой поклонник политических взглядов господина Тигнибок. И, кстати говоря, возможно, политических взглядов господина Скоропадского тоже. Но нацистская партия в любой цивилизованной стране, Украина к ним относится, должна быть запрещена украинским законодательством или любым другим. Партия «Свобода», Всеукраинское объединение «Свобода», во главе с господином Тигнибоком, мне глубоко не симпатично, да, это правда, участвует в выборах парламентских, местных, президентских выборах, господин Тигнибок был участвовать. Да. Вот, и все это происходит абсолютно спокойно. Никто не подает в суд относительно высказываний лидера этой партии. Никто не требует его снять с избирательной гонки. Хотя здесь есть масса, кстати говоря, организаций, скажем так, хотя бы пророссийского характера, тот же блок русских в Крыму, могли бы подать в суд и запретить партию «Свобода», основываясь там на ее программных каких-то тезисах, на заявлениях ее лидеров. Ничего этого не происходит до того времени, пока это не будет происходить. Мы с вами можем совершенно спокойно приглашать господина Тигнибока не просто как частное лицо, даже самого Тигнибока, а как лидера политической партии. Вот господина Лимонова мы не можем приглашать как лидера политической партии. Эта партия в России не существует. Мы можем приглашать как писателя. Да? А с господином Тигнибоком совсем другая ситуация. А если говорить о фашистских партиях, то здесь были попытки их создания, они совершенно другого идеологического толка были, и они здесь никогда не регистрировались, потому что это все-таки обычное демократическое государство, как и любое другое. Партия, которая в свою программу включает ксенофобские утверждения или пункты, свидетельствующие о стремлении разжечь межнациональную рознь, на Украине никогда зарегистрирована быть не может. Я не знаю, что внутри головы у господина Тигнибока или кого-либо из его соратников. Я не пытаюсь даже в этом копаться. Я вам говорю о том, что есть на бумаге. Вот.
Да нет, действительно, какие нацисты? С нацистами не общаюсь, я против любого проявления нацизма, расизма и всего в таком духе. Я вообще интернационалист.
Он для вообще примера, русскоязычен.
Я русскоязычный, да, гражданин, вот, России,
да.
И я вам приведу пример. Есть еще более страшная партия, чем «Свобода Тигнибока», есть партия «Унаунсо», о которой вообще обросла легендами. Так вот, я вам напомню, что в 90-е годы одним из членов партии «Унаунсо» был темнокожий, да, и там и русские, и евреи, и кто угодно есть. А украинские националисты, не нацисты, не расисты, это... Не русские, именно нацисты, которые ставят акценты на вопросах нации, там, ну, всякие, они не расово озабоченные, скажем так. Так что не надо путать ни с какими нацистами, я не общаюсь, я против нацизма в любом его проявлении.
Послушаем звонок Владимира из Москвы.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, что касается лекал, то и украинские чекисты, и российские, они работают пока по советским лекалам, потому что воспитанники все из той старой школы. Но единственное, что сейчас стало побольше показухи, пиара, и поменьше дела, работы, что у России, что и у Украины. Вот у России, например, когда люди погибли, они начинают уже там крутить, раскручивать, искать. То же самое на Украине. Я сейчас хочу вам вопрос с этим задать, который меня очень давно волнует. Вот судьба пастуха по прозвищу Тюлька, которого ваши доблестные украинские чекисты с таким трудом задержали под Киевом, в каком-то селе. Он все-таки заговорил или нет? Человек два года уже...
А, это имеется в виду полковник Пукач?
Да, совершенно верно. Генерал-майор Пукач. Пукач, да. Я его имею в виду. Вот это очень хорошо характеризует работу чекистов и российских, и украинских. Все-таки говорит человек что-нибудь или не говорит? Спасибо.
Ну, это вопрос к тем, кто его задержал. Это СБУ, да? Задержал СБУ.
Да.
Вот это вопрос к господину Хорошковскому. Говорит он или нет? Ну, судя по реакциям некоторых политиков, очевидно, говорит, и говорит не то, что нравится этим политикам. Ну, собственно, так. Очевидно, его просто используют в политической борьбе, этого человека, которого задержали. Вот и все. Никто не занимается расследованиями никакого убийства.
Ну, вот это, кстати, очень важный момент, потому что ведь украинские журналисты тоже ничего особо о деле Гангадзе из истории с Пукачем действительно не знают, им реальной информации нет. Чем и обещают, что рано или поздно будут говорить.
Президент Янукович даже встречался с матерью Леси Гангадзе.
Да.
Я пообещал ей обязательно, что он расследует дело, но я так понимаю, что он уговаривал ее, чтобы она дала согласие на то, чтобы ее сына, тело, которое называют телом Гангадзе, чтобы его похоронили. Но она такого согласия не дала.
Послушай, Родион из Германии. Здравствуйте, Родион.
Здравствуйте.
Да.
Я вот хотел сказать, что ФСБ, СБУ начало применять в политических вопросах еще при Ющенко, особенно активно. Тогда Ющенко пытался их использовать для исторических изысканий собственных, чтобы доказать все эти его глупости насчет геноцида, насчет демократических устремлений Бендера и прочее. А вот что сейчас, ну, правильно вот тут звонивший говорил, что эти правые силы обычно находятся под контролем, и достаточно жестким контролем спецслужб. Потому что, ну, сейчас эти правые, они же не такие глупые, чтобы написать в своей программе, что они там хотят кого-то порезать. Но тем не менее, ну, это известно, что это... Ну,
а вы на случай, Родион, расскажите другое. Вы же видите...
правильно, что
Родион.
Журналистов пытаются для, ну, вербовать. И это очень удобно.
Для кого? Для журналистов?
Ну, для спецслужб. Смотрите, если он журналист, он добывает информацию, это его работа. И как же тут к нему придраться?
Никак, безусловно.
Вы помните, Зорге, он работал журналистом.
Да, давайте тогда посоветуем представителям российских демократических организаций. Вот, это будет не лишний совет присмотреться, да, к тем журналистам, которые с ними работают. Да? А скажите, кстати говоря, как вы относитесь к ситуации, которая возникла вокруг господина Ланге? Вот в Германии вы заметили, чтобы на это реагировали? Или это вот здесь на Украине раздута реакция относительно его задержания в Борисполе?
Ну, здесь тихо по поводу... Я не знаю вообще, что там, чего к нему придрались на Украине, что он там такого сделал, это...
Но вы тоже считаете, что фонд Аденауэр — это, может быть, шпионская организация, как вот некоторые люди нам намекают?
Нет, ну, кто-нибудь из них может быть шпионом. Может быть, его оставили, потому что, ну, мы знаем, что он шпион, поэтому уже, ну, бог с ним, пусть себе работает. Но все это делается очень неуклюже. Вот это... И, ну, ФСБ это тоже уже не КГБ, а СБУ это тем более...
Да, вот КГБ была, конечно, уклюжая организация, она все дело...
Ну,
дело,
более квалифицированная.
Ему не нужно было перед нами отчитываться.
Ну?
Знаете, мы бы, вот если бы сейчас признали, в КГБ СССР был Юрий Владимирович Андропов, мы бы его фамилию в СУЕ, столько раз, сколько фамилию господина Хорошковского, или даже, не к концу эфира будет сказано, фамилию господина Бортникова, в эфире бы не употребляли. Что, считали, что даже на Западе считали лучше о Владимире Владимировиче не говорить. То есть, или хорошо, или ничего. Так что это вот вопрос о неуклюжести, вы уже говорили об этом.
Да, конечно, конечно. То есть, ну, возможно, все-таки господину Хорошковскому не хватило того опыта на посту заместителя председателя службы безопасности Украины. То есть есть надежда одна, как бы, и хотелось бы попросить его об одном, чтобы он к своей работе относился более ответственно, и все-таки, если он имеет какие-то виды на большое политическое будущее, все-таки отчитывался перед общественностью за свою работу. У него есть телеканал «Интер», он дает телеканалу «Интер» интервью. Он ходит ходил на передачи господину Шустеру. Пусть более активно отчитывается о том, чем он занимается. И не только обсуждает вопросы конфликта интересов в связи с тем, что он владеет телеканалами и занимает пост службы безопасности Украины, но и рассказывает о том, чем именно занимается служба, на что тратятся деньги. И вот ситуация с господином Ланге и с господином Скоропадским очень хороший пример для того, где бы господин Хорошковский мог бы сорвать много очков, если бы грамотно подошел к расследованию этих двух эпизодов и рассказал все-таки украинцам, чем и он, и его сотрудники занимаются в службе безопасности.
Ну, так он на следующий день или там через несколько дней пришел на Интер и рассказал, что я знаю про эту историю со Скоропадским, и это, что мы не причастны, что это, скорее всего, оппозиция это делает. Вот он рассказал свое видение.
Ну, пусть докажет. Знаете, это очень грустно, когда глава службы безопасности Украины говорит догадками. Вот этот человек должен быть информирован, должен быть компетентен, да? Пусть докажет, что это оппозиция, или это не оппозиция, или кто это, что происходит в стране. Сегодня с вами встретились, завтра встретятся сотни журналистов, и что тогда будет делать господин Хорошковский?
Я надеюсь, что после того, как я все это вот рассказываю, да, что все-таки, кто это, я не знаю, служба безопасности, там, МВД, или оппозиция, или какие-то там неведомые провокаторы, что они не будут встречаться, потому что каждый журналист после такой встречи пойдет и расскажет, что
неизвестно.
Вот со мной встречаются.
Вот
я хотел бы думать.
А если другая ситуация? Хорошковского просто хотят снять. И дают для этого как бы козыри Януковичу и его компаньонам, да, о том, что вот он неуклюже и непрофессионально работает. Завтра встретится сотня журналистов. Сотня журналистов придет в эфиры на все телеканалы региональные центральной Украины, расскажет о фактах беседы с представителем службы безопасности Украины. Что тогда будет делать господин Хорошковский? В его интересах, мне кажется, поставить на этом точку и объяснить своим сотрудникам, что нужно работать профессионально. Если они хотят пообщаться с журналистами, пусть общаются. И не прикрываются липовыми удостоверениями и говорят на
общаются адекватные на телеэкранах,
темы.
Да.
На адекватные темы. Нет, Виталий, на адекватные темы.
Послушаем звонок. Здрасте, гость. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это Виктор.
Да, здрасте.
Вы знаете, если можно, предисловие, мораль, Барабанов. Вы знаете, когда на одной радиостанции в прямом эфире заявляют, что мы сделаем фиктивный брак и устроим, настроим рога спецслужбам, ну, знаете, ну, это не одни ворота. Ну, это просто так. Скажите, пожалуйста, вот сейчас Янукович самый на Украине, там, допустим, Медведев здесь в России, и налаживаются какие-то, ну, более-менее нормальные отношения между соседями. Это что, плохо, что ли? Я как-то не знаю, кто там ложится, там, Украина там под Россией или Россия под Украину. Мне кажется, что между соседями вообще должны быть нормальные отношения. Если они как-то вот найдут взаимопонимание между друг другом, так это, наверное, будет хорошо и для россиян, и для
подождите, подождите, такое мое мнение. Только ответьте на простой вопрос. Если между соседями хорошие отношения, то гражданку Молдавии не задерживают в аэропорту и не выгоняют из России, а гражданину России не угрожают депортацией с Украины. Тогда все граждане равны, понимаете, у соседних стран.
Нет? Виталий, Виталий,
да,
скажите,
да, да.
Пожалуйста, если вы заявляете, что мы сделаем фиктивный брак, как сказать, и как сказать, сделаем рога спецслужбам, ну, понимаете, это, по-моему, как-то не очень хорошо.
А нет, можно я, можно я выступлю адвокатом Наташи и Ильи?
Да, пожалуйста, ради бога.
Я их знаю, как бы, уже много лет, мы с Барабановым вообще учились вместе, да? И там звучало не то, что они сделают фиктивный брак, они действительно давно любили друг друга, давно там встречались, вот, ну, просто неприятно про личную жизнь говорить, но если уж вы наехали, то, пожалуйста, слушайте. Они действительно давно встречались, давно любили друг друга, но просто у них были неоформленные отношения. А тут, когда вышла ситуация с Наташей, вот, они говорят, хорошо, давайте мы действительно оформим отношения, хотя, может быть, они не хотели, может, они просто хотели жить вместе, я не лезу в личную жизнь.
Я бы, людей. Если бы, допустим, с Наташей такая ситуация бы произошла, Виктор, на Украине, я бы ради хороших отношений между Украиной и Молдавией сам бы заключил с ней фиктивный брак. Вот я вам ответил на этот вопрос.
А насчет того, что хорошо ли дружба с соседями, когда, не знаю, там, ты нормальный, адекватный человек, и твой сосед нормальный, адекватный человек, то, конечно, нужно же дружить. А если ты нормальный человек, как, например, Украина, а твой сосед неадекватный какой-нибудь там пьяница, хулиган и мочится там в подъезде, то зачем нужны отношения с таким соседом? Россия — это имперское государство, которое лезет своими руками в пока еще независимую свободную Украину. Понимаете? Так что с таким соседом, от такого соседа подальше нужно наоборот держаться. Эти разговоры о славянском единстве, это, не знаю, это российская пропаганда. Украина — это отдельное независимое государство, и не нужно сюда лезть.
Ну вот. В любом случае, понятно уже то, что ситуация с вот этими вот задержаниями и недопущениями, она вызывает понимание у части людей, именно потому что они считают, что таким образом и оформляются дружеские отношения. Соседи могут дружить, а граждане могут сидеть в аэропортах. Так же, как и вот между Украиной и Германией. Между Украиной и Германией могут быть хорошие отношения, а граждане Германии можно без объяснения причин 10 часов продержать в...
Причем гражданина, который работает в организации,
который
финансируется правительством.
Который финансируется правительством, да, фактически почти госслужащего, да. Понятно, что этот господин не очень хочет это комментировать, его можно понять, это именно по этим причинам. Но весьма, конечно, обидно, что мы не можем объяснить сути, да, сути происходящего с точки зрения демократических стандартов, ну и определенной части нашей аудитории, я думаю, что. Если мы говорим о хороших российско-украинских отношениях, то лишь пришли отношения между людьми, а потом уже отношения между странами. Вот обидно то, что господину Скоропадскому пришли именно со словами, что он гражданин России. Вот для меня это как для гражданина Украины. И поэтому ему нужно здесь себя вести хорошо, а то выгоним отсюда. Так, у меня были разные отношения с российскими, скажем так, ну, Министерство иностранных дел России никогда не было плохих, но были там, допустим, как у всех журналистов, задержки с аккредитацией, какие-то там бюрократические проволочки, но мне никто никогда в жизни не угрожал тем, что меня не выгонят из России. Я вообще даже не представляю себе, что такое может в России произойти вот со мной.
Из ну, больших. Вы там на съезды РНЕ не ходили, и здесь на съезды...
Я ходил на разные съезды, почему не ходил? Я ходил на съезды Фронта национального спасения, освещал его для Радио Свобода, других такого рода организаций. Как не ходил? Ходил?
Ну, я имею в виду, что, может быть, так близко, так плотно не общались.
Видите, чем отличается профессиональная работа от непрофессиональной?
В смысле? Ну, профессиональной работы, да, ФСБ. Да, да, потому конечно. Что достаточно было очень легко проследить мои контакты, так сказать, посмотреть, если не рассказывать мне, что мне делать, что мне не делать,
безусловно. Да не, ну какая профессиональная работа? Вот история с Наташей.
Это уже тоже не профессионально. Да. Это была раньше профессиональная работа. История с госпожой Марай, это действительно странная. Странная ситуация, которая, кстати, очень похожа на ситуацию с господином Ланге, как две капли воды. Только что у господина Ланге нашлись авторитетные защитники, а у госпожи Морали не нашлись.
Но потом-то они тоже нашлись, но только России абсолютно все равно, что они нашлись, и Мораль все равно не пускают. То есть Наташа, конечно, моя коллега по журналистской деятельности, но не хотел бы стать ее коллегой по депортационной деятельности.
А вы не думаете, что это для журналиста в какой-то мере, как это сказать, капитализация?
Да, ну нет, не нужна мне никакая капитализация. Я вообще хочу, чтобы от меня все отстали, чтобы я спокойно себе работал там, где я работаю. Мне не нужен этот пиар, понимаете? Я все это, об этом рассказываю только для того, чтобы себя, скажем так, обезопасить. От этой самой депортации и других всяких там разных возможных там преследований там, и все в таком духе.
Я думаю, что вот мы уже сейчас приближаемся к окончанию нашей программы. И давайте все-таки подведем как раз итог. Все-таки, как вы считаете, будут в дальнейшем журналистами беседовать сотрудники службы пресс Украины? Или эта вот история с Глином Скоропадским, это такая вот, как бы это сказать...
Недоразумение.
Да, я вот ищу слово, да, недоразумение, да.
Думаю, что будут, и я не вижу в таком общении ничего страшного, если это общение, ну, нормальное, деловое какое-то, да, ведь служба может даже и обратиться за помощью, там, да, если что-то, например, нужно. Можно действительно, ну, то есть, в самом факте встречи с сотрудником СБУ я не вижу ничего страшного, поэтому я и пошел туда. Но такие вот вещи, которые... происходили со мной, конечно, недопустимы. И тут зависит, тут вопрос нужно ставить вообще шире. Не только про журналистов, а вообще, какой курс выберет нынешняя власть. То есть она оставит демократический свободный курс, который был при Викторе Ющенко, или все-таки пойдет по тому пути, по которому пошла Россия с ущемлением свободы слова, свободы собраний, с отменой, по сути, честных выборов. Вот. И если будет так, то там уже неважно, будут встречаться с журналистами, не будут, потому что просто не будет свободы слова. Очень хотелось бы думать,
да, вот
чтобы такого не было.
Тогда действительно не будет никакой необходимости разговаривать с журналистами, это правда. И будут увольнять сами владельцы.
Я думаю, что сейчас в Москве ФСБ ни с какими журналистами не встречается, потому что просто в этом нет необходимости. Потому что все журналисты работают там... Они сами понимают, у них такая уже глубокая самоцензура, что их не нужно давать им какие-то наставления.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвовали журналисты Артем Скоропадский и Егор Гаврилов. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Попрощаюсь с вами, уважаемые слушатели. Но перед тем, как сказать окончательно до свидания, напомню, что сегодня после выпуска новостей, вот буквально через несколько минут, повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема выпуска: Эдвард Морган Фостер, эдвардианец из 21 века. Мы показываем власти зеркало и фаллос. Об акциях арт-группы «Война» рассказывает Алексей Плуцер-Сарно.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
10-й немецкий. Новым президентом Германии избран Кристиан Вульф.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Ирина Флиге о виртуальном музее ГУЛАГа.
Право автора.
Стать хозяином турнира. Журналист Ольга Серебряная о том, как России сыграть в чемпионате мира.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.